Так, ну что, друзья мои, мы с вами давненько не встречались. Тема у нас, ну вы помните, что мы сейчас с вами разбираем эпоху так называемого застоя, или, поскольку я слово застой не очень люблю, эпоху позднего социализма. Мы с вами поговорили об общественно-политической жизни, экономической, о Леониде Ильиче Брежневе, еще паре персон потом упомянем соответствующие эпохи. Ну и мы сегодня разберем с вами такую проблему, такую отрасль, как внешняя политика Советского Союза с середины 60-х по середину 80-х годов, то есть как раз в период вот этого так называемого застоя, в брежневскую эпоху, если хотите. Ну и свою тему я обозначила как разрядка. Почему? Потому что вот, ну, у нас есть такой публицистический язык, и в публицистическом языке существует такая практика, когда за определенными отрезками времени закрепляется какое-то ключевое слово. И это ключевое слово должно отражать какую-то качественную определенность этого времени. Да? Перестройка, да? Там оттепель, ну и разрядка. Да, действительно, вот в публицистической, политической, исторической литературе, когда говорят о внешней политике вот этого периода, очень часто называют этот период периодом разрядки международной напряженности. Значит, ну, на самом деле, вот это применение слова «разрядка», оно очень ограничено. Почему? Потому что, ну, во-первых, период разрядки – это у нас всего лишь один из этапов, эпизодов холодной войны, которая существовала, продолжалась между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, между тем, что мы сегодня называем коллективный Запад, то есть США и его сателлиты, и тем, что мы тогда называли миром социализма, то есть Советский Союз и его союзники, да, то есть вот такая вот ситуация. Холодная война у нас продолжалась, собственно, с момента окончания Второй мировой войны, хотя официально там датируют мартом 46-го года, и продолжалась она, ну, вот точную дату финала у нас так никто толком и не придумал, ну, условно говоря, до появления Горбачева и его нового политического мышления, когда в Советском Союзе произошли очень серьезные такие доктринальные и стратегические, и тактические изменения в сфере внешней политики, о которых надо говорить отдельно и разбирать причины, оценки, результаты тоже надо отдельно. Мы пока в ту сферу не залезаем. Значит, вот эта холодная война, она у нас включает три основных этапа. Первый – это период сталинский, да, вот это вот послевоенное сталинское десятилетие, когда, в общем-то, противостояние двух миров, двух систем было наглядным, очевидным, понятным, проявлялось в конкретных военных конфликтах, война в Корее, например, в планах соответствующих, в гонке за обладание ядерным оружием, да? То есть мы же понимаем, там все было понятно. В гонке, в освоении новых образцов военной техники, там реактивная авиация, ракетные технологии, оснащение кораблей новыми видами вооружений, ну, то есть там масса дополнительных вещей. Потом второй период – это период оттепели. Период оттепели интересен чем? Тем, что на 20-м съезде у нас в советскую внешнеполитическую доктрину вносятся очень серьезные изменения. Мы говорили о том, что в отчетном докладе на 20-м съезде это не тот, который про Сталина, а тот, который был в плане съезда. Хрущев выдвинул три тезиса, которые фактически являлись, ну, в советской коммунистической риторике это было бы ругательным словом, ревизией прежней советской внешней политики, то есть пересмотром. Это тезисы о том, что война между государствами с различными общественно-политическими системами не является фатально неизбежной. Второй тезис – это тезис о том, что война не является необходимым условием для победы социалистической революции в какой-либо стране. Хотя до этого опыт Первой и Второй мировых войн, да, он, в общем-то, свидетельствовал о том, что войны помогают совершаться социалистическим революциям. И третий тезис – это о том, что коммунисты могут прийти к власти не революционным путем, а путем демократических выборов. Вот эти три тезиса, у нас в данном случае особенно интересует тезис о том, что война не является фатально неизбежной, заложили доктринальные основы так называемой политики мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Собственно, эта политика начала реализовываться еще при Никите Сергеевиче, но продолжилась и реализовывалась и при Леониде Ильиче. То есть фактически это на два целых периода. Правда, оттепелевский период внешней политики, несмотря на вот эти доктринальные изменения, характеризовался, как вы помните, целой серией острейших политических кризисов. Ну и вот уже в начале 60-х годов Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, в общем, ну, неким, ну, я не знаю, промыслом небесным и чудесными какими-то вещами, смогли выкарабкаться из двух очень серьезных кризисов, которые, знаете, такой есть термин, поставили мир на грань ядерной катастрофы, на грань ядерной войны. Я имею в виду Берлинский кризис 61 года и Карибский кризис 62 года. Собственно, оба эти кризиса – это были моменты очень жесткого, прямого противостояния двух сверхдержав, и действительно в какой-то момент там все могло сорваться, в общем-то, к очень и очень серьезным последствиям. Да? Таким образом, третий период политики эпохи Холодной войны, вот это, собственно, политика разрядки, да, он имел под собой определенные очень интересные предпосылки. Эти предпосылки привели к некоторым очень интересным особенностям. Во-первых, разрядка не была линейной. Это была внутренне очень противоречивая политика, в которой стадии смягчения отношений между основными конкурентами перемежались стадиями новых обострений, напряжений и прочих-прочих вещей. То есть вот такая вот как бы разнонаправленная политика, да, вот как бы два вектора, которые постоянно противоборствовали, они там присутствовали. Второй момент. Вот эта смена напряжения, разрядка носила во многом такой волновой характер. То есть был период напряжения, потом следовало некоторое ослабление этого напряжения, потом снова нарастало напряжение и так далее. Третий момент. Если говорить о внешней политики Советского Союза, вот в эту брежневскую эпоху, то в ней можно очень четко выделить три основных блока. Первый блок – это отношения с Соединенными Штатами Америки и так называемым Первым миром, то есть это то, что мы сегодня называем коллективным Западом. Второй блок – это отношения с странами системы социализма. И третий – это отношения с так называемым третьим миром. Сейчас мы живем в мире, в котором есть как бы первый мир, то, что мы называем коллективным Западом. Фактически нет второго мира, потому что, ну, как-то Китай обычно не относят многие сегодня к социалистическим государствам, что, на мой взгляд, дискутабельно. А к социалистическим государствам относят Северную Корею и Кубу, ну и, ну я бы сказала так, с высоты чванства первого мира говорят, что ну, по этому поводу можно даже не заморачиваться. Да? А вот третий мир, он сейчас получил немножко другое такое название. Иногда третий мир называют странами развивающимися, их и тогда называли странами, или странами с переходными экономиками, имеется в виду переходными к первому миру. Впрочем, что интересно, страны с переходными экономиками к первому миру так никогда и не переходят. То есть они остаются вечно переходными. Это такая стадия бесконечного перехода из ниоткуда в никуда, цитируя одного нашего современного писателя, почти классика, господина Пелевина. Да? Вот. И есть еще такой очень интересный термин – глобальный юг. Вот тут недавно подводили итоги давешней Мюнхенской конференции по безопасности. И помимо всяких прочих воинственных заявлений со стороны стран коллективного Запада, эксперты констатировали, что главной целью этой конференции было убедить страны глобального юга поддержать коллективный Запад в его наезде на Россию. А в итоге ничего этого не произошло, потому что страны коллективного глобального юга аккуратнейшим образом в каждой из навязываемых дискуссий уходили от обсуждения этой антироссийской проблематики и говорили совершенно о других вещах, об экологических проблемах, о голоде, о необходимости преодолевать разрыв между бедностью и богатством, о преодолении последствий стихийных бедствий и так далее, и так далее. То есть фактически, знаете, так методом элегантного уклонения уходили от обсуждения следующих проблем. Ну, в общем, это было и так понятно. Так вот, если говорить о том, какие у этой разрядки были предпосылки, то первое – это вот та самая доктрина мирного сосуществования, которую советское политическое руководство прописало в документах 20-го съезда. Да? И эта доктрина позволила Советскому Союзу выстраивать две очень интересные стратегии. Первая стратегия – это была стратегия разоруженческая. То есть в течение вот этих 20 лет советское политическое руководство, внешнеполитическое руководство постоянно муссировало, поднимало, инициировало идеи о сокращении расходов на вооружение, о ограничении различных видов вооружения, если не самих видов вооружения, то каких-то их аспектов или каких-то аспектов их применения, испытания и так далее, и так далее. Надо сказать, что вот эта риторика разоруженческая пользовалась достаточно большой поддержкой, во-первых, внутри самой советской державы. Ну, то есть советские люди во многом были воспитаны как поколение принципиальных пацифистов. То есть, ну, мы все помним память о Великой Отечественной войне, мы все помним песни «Хотят ли русские войны?», мы все прекрасно помним, что в советские времена у нас постоянно проводились различные, начиная с пионерского уровня до уровня трудовых коллективов, мероприятия, демонстрации, митинги, шествия, концерты, политинформации, которые осуждали империализм, осуждали гонку вооружений, которые говорили о необходимости разоружений. То есть эта идея, что нужно тратить деньги, средства, усилия не на разработку новых видов вооружения, а на решение каких-то жизненных проблем, улучшение благосостояния людей, развитие каких-то новых мирных технологий, она была очень прочно вбито вот тому брежневскому, а потом оно вырастет и станет перестроечным поколению советских людей, причем на уровне почти подкорки с детского садика. И мы должны сегодня это очень хорошо понимать, потому что в мире, в котором мы с вами живем, и в котором против нас, в общем-то, идет война, да, вот понимание того, почему нас воспитывали людьми, расположенными к идее максимального сокращения, разоружения, ликвидации вооружений и так далее, да? Хотя этот мир, мягко говоря, не вполне подходящее место для подобных идей, вот это мы должны очень хорошо понимать. Причем эти идеи, они, в общем, появились еще до Брежнева, напомню, в 1959 году, когда Никита Сергеевич выступал на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, он там представил весьма амбициозный план ликвидации всех ядерных вооружений всеми странами, обладающими ядерным оружием, за 4 года. Ну вот те 4 года давно прошли, более того, прошло гораздо больше времени, но, увы, да, как вы помните. Кстати, есть очень интересная такая почти парадоксальная особенность. Вот если в брежневский период риторика разоруженческая была в основном присвоена, в кавычках, советской стороной, это мы в основном выступали инициаторами различных разоруженческих инициатив и так далее, то если кто-то обращал внимание на то, что происходит последние лет 10 примерно, может, уже чуть больше, главными носителями разоруженческой риторики сегодня выступает не Российская Федерация, а выступают наши, ну, как раньше их называл Владимир Владимирович, партнеры. Именно они все время говорят о необходимости, да, принимать меры по разоружению. Есть такая публицистическая история, когда нынешние США сравнивают с поздним Советским Союзом. Там параллелей много прорисовывается, да? Ну, начиная от нынешнего киевского гостя, как вы прекрасно помните, да? И престарелых членов Политбюро СССР, да? Значит, и вот даже до разоруженческой риторики, да, то есть какие-то такие интересные очень вещи происходят, довольно любопытные, не очень понятно, как это все так получается. Вот, но в Советском Союзе эта идея была востребована. Дальше очень важно, что вот эта разоруженческая риторика была очень востребована на Западе, вот в том самом коллективном Западе. Я имею в виду в первую очередь страны европейские, вот левые европейские интеллектуалы, а это были профессора университетов, писатели, журналисты, активисты различных общественных объединений, они очень-очень активно поддерживали лозунг о необходимости ограничения, сокращения, уничтожения оружия массового поражения, о необходимости подписания разоруженческих договоров. Так что здесь, в общем-то, Советский Союз, если так можно выразиться, обладал довольно массивными инструментами той самой мягкой силы, о которой, в отсутствии которой нас сейчас часто упрекают. Да? То есть нам говорят, вот Россия не научилась использовать вот эту самую пресловутую soft power. Да? Так вот Советский Союз располагал этой самой soft power. И третий момент. Вот эти разоруженческие инициативы пользовались огромной популярностью в странах третьего мира. Потому что вот этот огромный пул государств, эти миллионы людей, которые жили на довольно низком социально-экономическом уровне развития, часто голодали, нуждались в самом необходимом, они, когда слышали вот эти идеи перестать расходовать средства впустую на создание орудий массового человекоубийства, использовать их с другими целями, да, они, в общем, видели что за этим? Они видели за этим возможность получения различных гуманитарных программ, связанных с гуманитарной помощью, инвестициями и так далее, и так далее, и так далее. То есть в данном случае это как раз очень такой был удачный момент. Параллельно и одновременно второй лозунг – это был лозунг борьбы за мир. Советский Союз проводил вот эти мероприятия, начиная от международных совещаний по борьбе за мир и кончая самыми разными разнородными формулами, символикой и прочими-прочими вот такими вот движениями борьбы за мир. Значит, подчеркиваю, не будь вот той поправки в доктрине в 20-го съезда, останься там вот та старая большевистская формула о том, что пока существуют государства с различным общественным строем, война между ними – это фатальная неизбежность, любые попытки Советского Союза поднимать в качестве знамени призывы к миру, разоружению и так далее, выглядели по меньшей мере лицемерием. И вы понимаете, что наши добрые друзья не замедлили бы этим воспользоваться. Это понятная вещь. Второе. Что еще способствовало наступлению вот этой эпохи разрядки? Ну, во-первых, произошли очень серьезные изменения в картине мира. К середине 60-х годов прошли две мощнейшие волны деколонизации. Первая волна деколонизации прошла в конце 40-х, начале 50-х годов. Британские колонии многие получили независимость, Индия, Пакистан. Напомню, что Советский Союз в последующие годы выступал и политическим партнером, и экономическим партнером, и даже миротворцем между Индией и Пакистаном в период, когда между этими двумя государствами время от времени случались вооруженные конфликты. Независимыми государствами стали некоторые бывшие британские подмандатные территории, 52-й год, нынешние государства Сирия и Ирак, которые были подмандатными британскими территориями, становятся независимыми государствами, и к власти там приходит так называемая Арабская партия социалистического возрождения, БАСФ. Одним из лидеров БАСФ был отец нынешнего сирийского руководителя Башара Асада, Хафиз Асад. Вторым из лидеров вот этой самой БАСФ был, ну вот, тот самый Саддам Хусейн, у которого была очень длинная и запутанная история взаимоотношений как с Советским Союзом, так и с американцами. И кончилось все для него, как для многих клиентов американцев, вы понимаете, достаточно печально. Да? То есть такая вот ситуация. Вторая волна деколонизации пришла примерно через 10 лет, конец 50-х, начало 60-х годов. Ну, вы помните, что 1960 год даже был объявлен годом Африки, потому что в один год независимость получили более 20 африканских государств, которые до этого были колониями различных стран, в первую очередь Великобритании и Франции. Да? Советский Союз еще с 1917 года стоял на позициях антиколониальной борьбы, поэтому ликвидацию каждой колонии и создание каждого независимого государства вот на месте бывшей колонии советское руководство приветствовало. Советский Союз быстро и охотно устанавливал дипломатические, экономические, политические, военные отношения с новыми независимыми режимами. И если для этого были какие-то условия, и соответствующие режимы проявляли какую-то определенную инициативу, то начинал оказывать им довольно серьезную помощь и в плане государственного строительства, и в плане подготовки кадров. И для этого даже в Советском Союзе была разработана новая доктрина. Ну, как мы все помним, идеологией Советского Союза, Советского государства была идеология марксистская, которая была основана на формационной концепции, на том, что история проходит через смену общественно-экономических формаций. Следовательно, до того, как стать социалистическим государством, должно пережить период капиталистического развития. Многие из освободившихся, особенно африканских стран, были весьма далеки от капитализма, и скорее это были государства с первобытно-общинными и полуфеодальными особенностями социально-экономического устройства. Но, тем не менее, советское руководство, советские академики, ученые написали доктрину, в которой обосновали концепцию так называемого некапиталистического пути развития. Суть этой доктрины заключалась в том, что при определенных условиях и при соответствующей помощи и поддержке извне государство, которое еще не вступило в стадию капитализма, в принципе, может миновать эту стадию капитализма и перейти сразу к построению социализма, ну, при дружественной поддержке соответствующих государств. Да? Это стало основанием теоретическим для партнерских отношений Советского Союза с большим количеством вчерашних колониальных держав, для укрепления положения Советского Союза на африканском континенте и в Азии. Ну и, в общем-то, я бы сказала, вряд ли вызывало чувство глубокого восторга у коллективного Запада, но коллективный Запад не всегда мог в данном случае этому противостоять. Да? Ну и вот в этих условиях 60-е годы в общем и целом прошли под знаком относительно неплохих отношений между СССР и Соединенными Штатами Америки. После двух острых кризисов западные элиты были готовы сделать, ну, избегая теперь ненужного использования англоязычных слов, скажем, несколько шагов назад, отойти от той самой грани противостояния. И это стало, как бы, это создало возможности для подписания как минимум двух очень важных договоров. Первый договор – это договор 1963 года договор о запрете ядерных испытаний в трех средах, который запретил проводить испытания ядерного оружия в космосе, в воздухе и в воде, фактически единственной конвенциональной формой проведения ядерных испытаний стали подземные ядерные взрывы. Но напомню, что на излете существования СССР уже при Горбачеве Советский Союз взял мораторий на проведение ядерных испытаний, и вот с тех пор мы не проводили ни одного ядерного испытания. Тот факт, что мы не проводим ядерные испытания, ну, в общем-то, породил целый ряд довольно любопытных теорий. Вот вчера, например, одна из немецких газет разместила интервью некоего беглого экс-сотрудника каких-то спецслужб советских, который утверждает, что у Путина ядерного оружия нет вообще, оно все давно протухло, и поэтому, в общем, ядерного ответа можно и не бояться. Да? Ну, то есть вот вы видите, что как добрая воля, жесты доброй воли иногда могут восприниматься как проявление слабости. Это так, тут ничего сделать нельзя. И второй очень важный договор, который тоже был разработан и подписан, это договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1968 году. Оба договора были подписаны в Нью-Йорке, ну, как бы на базе Организации Объединенных Наций. Договор о нераспространении ядерного оружия подписывался на 30 лет в 1998 году. Он был продлен, так что он действует. По договору о нераспространении ядерного оружия на тот момент, я бы сказала так, был некий клуб ядерных стран. Обладание ядерным оружием как бы этими странами было признано. Этими странами были, ну так, в порядке значимости Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, Великобритания, Франция, Китайская Народная Республика. Да? А к 98-му году, когда истек первый 30-летний срок договора о нераспространении ядерного оружия, фактически клуб ядерных держав расширился. При этом статус других, кроме этих пяти официально известных ядерных держав, он немножко такой, как бы, неофициальный. То есть не все из этих стран официально признали тот факт, что они располагают ядерным оружием. Но, тем не менее, сегодня мы относим к ядерным государствам Индию и Пакистан, Южную Африку и Израиль. Был такой совместный проект ЮАР еще времен апартеида и Израиля. На рубеже 70-х-80-х годов Южная Африка предоставляла радиоактивные материалы, Израиль – соответствующие технологии, знания, компетенции. Да? Ни ЮАР, ни Израиль официально не признали тот факт, что они располагают ядерным оружием. Но когда говорят о ядерном статусе, по крайней мере, Израиля, всегда вспоминают формулу одного из политических деятелей Израиля, господина Шарона. Во время одной из пресс-конференций его спросили о том, есть ли у Израиля ядерная бомба. Он сказал, конечно, нет, но если понадобится, мы, не задумываясь, ее применим. Понимаете, вот, ну, вот такой вот. Ну, естественно, что к этому клубу добавилась Корейская Народно-Демократическая Республика, да, уже относительно недавно. Ну и, так сказать, под вопросом находятся несколько государств, которые, там есть такой, как бы, статус предъядерных государств, то есть которые могут получить ядерное оружие, но получили они его уже или еще только находятся на стадии могут получить, это пока вопрос такой вот закрытый. Так что договор о нераспространении ядерного оружия действует, но действует, в общем-то, достаточно условно. И, тем не менее, это все-таки договоры, которые накладывают некоторые рамки на развитие, эволюцию, распространение оружия массового поражения, тем более, что с точки зрения сегодняшних возможностей технологий, изготовление ядерной бомбы или иных каких-либо вооружений с использованием радиоактивных материалов, потому что не обязательно должна быть ядерная бомба, оно технологически и экономически уже не представляется нерешаемой задачей для абсолютного большинства государств. То есть если где-то вот в те 40-е, 50-е годы было понятно, что сделать ядерную бомбу может только очень мощная, богатая, сильная экономика с огромными людскими и материальными ресурсами, то сегодня это уже не так. Сегодня уже ситуация немножко иная. Значит, отношения Советского Союза с США вот в эти 60-е годы развивались более или менее спокойно. То есть каких-то острых новых кризисов не было. Почему происходило именно так? Ну, во-первых, Соединенные Штаты Америки с середины 60-х годов были втянуты в очень серьезный для себя конфликт, я имею в виду Вьетнамскую войну. То есть пока Соединенные Штаты Америки были заняты Вьетнамом, они, в общем-то, активно каким-то образом участвовать в каких-то других конфликтах не могли. История Вьетнамской войны – это классическая такая история, которую американцы, особенно не очень лояльные к сегодняшнему американскому руководству, очень любят вспоминать, потому что начиналось все примерно так же с американской политической поддержки направления военных специалистов и поставок вооружения клиентскому режиму Южного Вьетнама. Когда режим Южного Вьетнама начал терпеть катастрофические поражения, американцы вмешались напрямую, началась Вьетнамская война, в которой американцы потерпели для себя весьма позорное и унизительное поражение. Но напомню, что эта Вьетнамская война вызвала еще и очень острый и серьезный внутренний кризис в Соединенных Штатах Америки. Антивоенные протесты в США были весьма и весьма сильны. Военные действия США во Вьетнаме вызывали негативную реакцию в европейских странах-союзницах. Вывод американских войск из Вьетнама и, в общем, фактически признание военного и политического поражения стали очень серьезным отрезвляющим таким моментом для Соединенных Штатов Америки. Ну и человеком, который во многом организовал вот это вот вызволение Соединенных Штатов Америки из вьетнамской ловушки, был очень интересный деятель, которому в нынешнем году должно исполниться 100 лет, Генри Киссинджер. Человек, который в 70-е, 80-е годы обладал, ну, наверное, почти неограниченным лимитом политического доверия американских администраций, играл огромную роль во внешней политике. Он, кстати, во многом содействовал заключению вот этих договоров 63-го и 68-го годов. Так что, в принципе, Генри Киссинджер вот того разлива 60-х, 70-х годов – это политик-интеллектуал, которого можно отнести к кругу реалистов во внешней политике Соединенных Штатов Америки, в отличие от ястребов, которые настаивали на продолжении вьетнамской кампании. И этот человек нам интересен еще по нескольким очень-очень серьезным причинам. Из Вьетнамской войны США вышли, ну, в общем, с довольно серьезными травмами. Эти травмы им необходимо было каким-то образом преодолевать. И вот путей преодоления этих травм в 70-е годы для американцев оказалось несколько. Ну, во-первых, это ряд разоруженческих договоров с Советским Союзом. Я имею в виду три ключевых договора. Первое – это договор по противоракетной обороне. Это договор, который был заключен между Советским Союзом и США. И по этому договору каждая страна обязалась иметь на своей территории лишь один объект, имеющий полноценную систему противоракетной обороны. Речь идет об обороне от стратегических ракет, баллистических ракет. Так вот, таким объектом на территории Советского Союза был выбран город Москва, а в Соединенных Штатах Америки таким объектом по договору ПОПРО была объявлена военно-воздушная база «Эндрюс». Напомню, это то самое место, куда по регламенту в случае возникновения реальной военной угрозы должен быть перемещен президент Соединенных Штатов Америки, ну и практически все военное командование. А судьба договора ПОПРО, как вы помните, оказалась довольно интересной. В начале нулевых годов наши американские партнеры уведомили Российскую Федерацию как правопреемницу и продолжательницу Советского Союза о своем намерении в одностороннем порядке выйти из договора ПОПРО. Честно говоря, при этом они фактически ничего не нарушили, потому что договор ПОПРО предполагал такую форму прекращения соблюдения этого договора, как односторонний выход из него по предварительному уведомлению. То есть американцы имели право уведомить нас о том, что они не будут больше соблюдать этот договор, и выйти из него, в принципе, тем самым открывая для нас возможность больше не соблюдать условия этого договора. Значит, еще два договора 70-х годов – это были договоры об ограничении стратегических вооружений. ОСВ-1 был подписан в 72-м году, а ОСВ-2 должен был быть подписан в 77-м, потому что ОСВ-1 подписывался сроком на 5 лет. Но некоторые политические процессы, происходившие в конце 70-х годов в США, привели к тому, что реально подписали договор ОСВ-2 только в 79-м году. Но даже после его подписания американская сторона этот договор ОСВ-2, в отличие от ОСВ-1, так и не ратифицировала. Впрочем, надо сказать, что она и не нарушила этот договор. Ну, то есть я напомню, что международные договоры – такая хитрая штука, что их подписывают, потом каждая сторона подписан должна их ратифицировать в соответствии с соответствующими национальными законами. Обычно это утверждение парламентом такого договора. Тогда этот договор считается вступившим в силу, имеющим как бы юридические обязательства. Но есть такая формула в дипломатии, когда по определенным причинам какой-то договор не ратифицируется, но при этом нормы этого договора соблюдаются. Да? Ну, это как бы такая промежуточная стадия. Вроде бы и не ратифицировали, но и не нарушали. Вот эти два договора, как, впрочем, и договор ПОПРО, вообще все договоры 70-х годов, они очень интересны тем, что эти разоруженческие договоры на самом деле никого не разоружали. То есть ни один из этих договоров не предполагал реального сокращения имеющихся вооружений. Они создавали немножко другую ситуацию, они предполагали согласование так называемых пороговых величин. То есть договоры ОСВ-1 и ОСВ-2, они включали в себя установление максимальных пределов, в которых Советский Союз с одной стороны, США с другой стороны, могли наращивать свои ядерные вооружения и средства их доставки. То есть там были определены максимальные пределы количества ядерных боеголовок и носители ядерного оружия. Пределы эти были определены, я бы сказала так, выше того количества, которое реально имелось у обеих сторон. И, в принципе, обе стороны, они не выходили за эти пределы. То есть это такие достаточно промежуточные договоры, но, тем не менее, они были довольно показательными, эти договоры. Второй момент, что для нас очень важен здесь – это то, что в 70-е годы для укрепления своего влияния после болезненных вьетнамских событий американцы запускают очень серьезный проект. Это совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. А в этом совещании участвовали все европейские страны, включая Союз Советских Социалистических Республик, и две неевропейские страны – это Соединенные Штаты Америки и Канада. Заключительный акт СБСЕ был подписан в Хельсинки в 1975 году. Согласовывали его очень долго. И там были такие четыре ключевые статьи, которые имели особое значение. Первая статья признавала принцип нерушимости послевоенных границ в Европе. Вторая статья предполагала отказ от применения силы при решении спорных и конфликтных ситуаций. И третья статья предполагала невмешательство во внутренние дела друг друга. И четвертая статья предписывала каждой стране подписанту заключительного акта соблюдать права человека. Значит, что касается советской стороны, то подписание вот этого заключительного акта для Советского Союза было, ну как бы это сказать, в чем-то выгодным, в чем-то не очень выгодным. Выгодность для Советского Союза, с одной стороны, заключалась в том, что снимался вопрос о территориальных претензиях и пересмотрах границ. А надо сказать, что этот вопрос был достаточно актуален, потому что буквально всего за несколько лет до этого акта состоялся политический процесс, который стабилизировал ситуацию в германском вопросе. Я напомню, что когда в 1949 году под эгидой американцев была создана Федеративная Республика Германия, Федеративная Республика Германия и ее правительство в Бонне, а правящим партией тогда стала партия ХДС-ХСС, отказались признавать послевоенные границы Германии, тем самым зафиксировали наличие территориальных претензий к целому ряду стран, включая такие страны, как Польша и Союз Советских Социалистических Республик, потому что Восточная Пруссия, Калининградская область являлись частью Советского Союза. Второе. Вот это самое правительство ФРГ не признавало и категорически отказывалось признавать Германскую Демократическую Республику, ссылаясь на документы конференции Большой Тройки, где были зафиксированы принципы создания единого германского государства. То, что фактически те же американцы, по сути дела, пошли по пути срыва концепции создания единого германского государства, да, это, ну, в общем, как бы, ну, вот, ну, вот так, да, что поделаешь. И, как вы помните, там был еще такой очень отдельный, очень острый вопрос, который чуть было не привел к мировой войне, это статус Западного Берлина. Так вот, только когда в Федеративной Республике Германии впервые за послевоенный период к власти пришла партия социал-демократическая во главе с Вилли Брандтом, канцлером стал Вилли Брандт, сложились условия, когда в 1970-71 годах состоялся цикл переговоров и были подписаны так называемые московские договоры, потому что переговоры шли в Москве. И по этим договорам Федеративная Республика Германия, Советский Союз и еще ряд государств, включая Германскую Демократическую Республику, обменялись актами о взаимном признании друг друга, то есть признали территории и так далее. И был урегулирован вопрос о статусе Западного Берлина, причем довольно своеобразным образом, вместо единого государства были признаны наличие двух государств, и третье, почти государство, Западный Берлин, был признан территорией с особым статусом, то есть фактически независимым государством, которое не является частью ни Федеративной Республики Германии, ни Германской Демократической Республики. То есть, по сути дела, образовалось три германских государства. Да? То есть вот такой вот момент. Кстати, не случись эти московские договоры, рассчитывать на Хельсинский акт и внесение вот той статьи о признании послевоенных границ и нерушимости этих границ в Европе было бы фактически невозможно. То есть это такой вот тоже очень и очень серьезный момент. В каком-то смысле слова выгодным для Советского Союза можно было считать пункт о невмешательстве во внутренние дела друг друга, что позволяло, в общем-то, Советскому Союзу, ну, в какой-то степени, так сказать, отсекать любые попытки со стороны наших лучших западных друзей как-то влиять на внутреннюю политику в СССР. Хотя, впрочем, наши западные друзья всегда умели это делать другими путями. И вот пункт последний, я имею в виду о соблюдении прав человека, он, на мой взгляд, как раз был одним из таких обходных маневров, потому что после появления этого пункта начался процесс создания в Советском Союзе различных правозащитных организаций. Появилась Московская Хельсинская группа, которая теперь, ссылаясь на международно-правовой документ, подписанный руководством СССР, требовала соблюдения прав человека. Ну а права человека они понимали всегда достаточно специфично. В том числе одним из таких очень интересных вопросов, по которому шло активное давление на Советский Союз в 70-е годы, был так называемый еврейский вопрос. Речь идет о выезде советских евреев на ПМЖ в государство Израиль. Надо сказать, что до начала 70-х годов советские евреи вообще никак не могли туда уехать. Я обычно своим студентам, потому что они все-таки люди другой эпохи, напоминаю, что есть страны, у которых вот миграционная политика носит разрешительный характер. То есть, ну, есть визы, да? И визы существуют въездные, когда государство разрешает или не разрешает гражданину другого государства въехать на свою территорию. Да? Могут быть государства, с которыми установлен безвизовый режим, они могут все в любое время приезжать. А бывают выездные визы, то есть когда человеку для того, чтобы покинуть пределы своего государства, нужно получить специальное разрешение от государства. Так вот, в Советском Союзе существовал институт выездной визы, то есть для того, чтобы выехать из Советского Союза, нужно было получить разрешение на это. А такое разрешение давали не всем, учитывались основания, по которым человек уезжал, и учитывалось, куда он едет, и в том числе учитывалось еще и является или не является этот человек носителем государственных, военных тайн, каких-то еще, был ли он, ну, в общем, там целый комплекс вещей таких. С советской стороны государственным деятелем, который, в общем-то, предложил либерализовать вопрос о выезде евреев на постоянное место жительства в Израиль, был тогдашний министр иностранных дел Советского Союза Андрей Андреевич Громыко. Громыко – это вообще человек, который сыграл огромную роль в политике внешней Советского Союза в упомянутую нами эпоху. Должность министра иностранных дел он занял в 1957 году. И фактически выполнял ее, ну, до, считайте, момента, когда в 85-м году передал эти полномочия Эдуарду Амвросиевичу Шеварнадзе, а сам стал председателем Верховного Совета, то есть формально главой советского государства, правда, ненадолго. А вот Громыко, которого в западной прессе часто называли «господин нет», это был человек, чей стиль дипломатической работы вырабатывался, ну, в общем-то, в сталинские времена. У него был довольно своеобразный опыт. В годы Великой Отечественной войны он какое-то время был послом Советского Союза в Соединенных Штатах Америки, в последние уже годы 44-45. После войны он несколько лет возглавлял советское представительство в Организации Объединенных Наций, так что в каком-то смысле слова главного своего партнера США он знал неплохо, он там жил несколько лет и имел возможность общаться. Наблюдатели говорили всегда, что это был человек, эмоции у которого прочитать было практически невозможно. Он был очень сдержан в проявлении этих эмоций, очень немногословен, очень дотошен и в определенном смысле зануден в момент ведения переговоров. Ко всем переговорам он готовился самым тщательным образом. Всегда имел рядом с собой целый пакет бумаг, документов, необходимых для ведения этих переговоров. Однако, как правило, он почти никогда к этим бумагам не обращался, потому что практически всю информацию держал в голове. И, как пишет о нем его сын, несколько раз он говорил примерно об одном и том же своему сыну. Он говорил, что дипломат должен больше молчать и слушать, а не говорить. Потому что разговорчивый дипломат всегда рискует выдать какие-то важные моменты, какую-то информацию. Молчание в этом смысле гарантия того, что вы ничего не выдадите. Поэтому вот такой немножко сухой, сдержанный, занудливый стиль. Громыко мог вести переговоры часами. Западные эксперты всегда жаловались на то, что он выматывал своих партнеров до полного вот истощения, потому что мог, ну, он очень долго, терпение у него было беспредельное и так далее. Он очень долго мог выслушивать. Почему его прозвали господин Нет? Потому что он очень долго мог слушать аргументы, его уговаривали, убеждали, он кивал головой, выслушивал, выслушивал, и в конце говорил «нет». Все. То есть вот, ну вот, вот такая вот. А вот интересно, что именно он предложил создать механизм, по которому советские евреи получили возможность легального выезда в Израиль. Я не знаю, почему он так решил. Возможно, были какие-то для этого основания, причины и так далее. Но как только начался вот этот процесс выезда советских евреев в Израиль, сразу возникли серьезные проблемы. Далеко не всех выпускали из Советского Союза, потому что многие из людей были ограничены в плане выезда различного рода причастностью к военным, техническим, научным и прочим разработкам. Да? Ну, я хочу сказать, что вообще вот этот запрет на выезд за рубеж – это, в общем, не эксклюзивная вещь для представителей еврейского народа. Вот мой папа, когда отслужил свою военную службу на корабле Тихоокеанского флота и отправился в отставку, подписал бумагу, по которой он обязался в течение 30 лет не покидать территорию Советского Союза. При том, что он не был великим конструктором, он не был носителем каких-то эксклюзивных государственных секретов. Он просто служил на таком, как бы, корабле, который, ну, в общем, имел определенное значение, и все, он был обычный военнослужащий. То есть количество людей, у которых были ограничения на выезд из Советского Союза, измерялось миллионами. И большая часть вовсе не были евреями. Но в тех случаях, когда какие-то евреи хотели выехать и вдруг сталкивались с тем, что их не выпускают, часто этот инцидент, этот случай использовался для активного психологического, политического, пропагандистского давления на Советский Союз. Начинались различные кампании в пользу того, чтобы организовать, разрешить выезд того или иного конкретного человека. Появлялись публикации на Западе. Начинали действовать вот эти вот хельсинские правозащитные группы, которые составляли списки людей, которым отказали в выезде. Передавали эти списки представителям зарубежных посольств. Эти посольства, значит, начинали раскручивать соответствующий маховик. В середине 70-х годов, напомню, была принята знаменитая поправка Джексона-Вейника по предложению двух американских сенаторов, которая ограничила распространение на Советский Союз режима наибольшего благоприятствования в торговле условием, что Советский Союз должен предоставить возможность свободного выезда из СССР всем евреям, желающим перебраться в Израиль. Да? И эта поправка Джексона-Вейника продолжала действовать после распада Советского Союза, когда уже все не только что желающие евреи уехали, а когда были ликвидированы выездные визы, и, в общем-то, выезд из страны был уже абсолютно свободным. Но, тем не менее, вот такие вот вещи продолжали действовать. А дальше мы должны учесть еще один очень важный фактор. 70-е годы – это время достаточно серьезного социально-экономического кризиса на Западе. Это период резкого всплеска цен на нефть и газ. Цены на нефть за период с 72 по 77-78 год выросли в 8-10 раз, а цены на газ на мировом рынке выросли за этот период в 22 раза. А причиной резкого скачка цен стали ответные действия, которые были предприняты арабскими странами, основными экспортерами нефти, в первую очередь Саудовской Аравии, в ответ на действия Соединенных Штатов и Израиля против организации освобождения Палестины, против Египта шестилетняя война, шестидневная война, и против Ливана, я имею в виду израильскую оккупацию территории Южного Ливана, да, и еще целый ряд вот миротворческих войск ООН, на самом деле американских войск под флагом ООН на территорию Ливана, взрыв вот той самой знаменитой казармы американских морских пехотинцев в Ливане. Ну, то есть там были очень-очень бурные события в 70-е годы. Ну и вот арабские страны, в общем-то, фактически таким образом оказали свое политическое давление на страны Запада. В 70-е годы Соединенные Штаты Америки столкнулись с серией блэкаутов в американских городах, резким ростом цен на бензин, ну и, в общем-то, очень серьезными такими явлениями, как безработица, инфляция, падение уровня жизни. Ну, целый ряд весьма и весьма неприятных вещей. Кстати, некоторые нынешние вот черты современного кризиса, связанные с инфляцией, ростом цен на бензин и так далее, американцам живо напоминают времена 70-х годов, ну, тем, кто еще может это вспомнить. Вот. И вот в этих вот условиях Соединенные Штаты Америки во многом шли на, я бы сказала так, демонстративные жесты, связанные с улучшением отношений с Советским Союзом. В 70-е годы активизировались контакты в области культуры, театр, балет, спортивные состязания, в области науки, помните, знаменитый опыт совместного космического полета «Союз-Аполлон», стыковка на орбите и так далее с соответствующей пропагандистской кампанией. То есть, в общем, конечно, это был вот такой вот довольно серьезный момент. И вот тут вот поворот происходит в 1979 году. В начале 1979 года происходит исламская революция в Иране. Почему именно эта точка здесь может рассматриваться как важный такой момент? Ну, во-первых, Иран при шахском режиме, это была такая довольно прогрессивная светская автократия, весьма далекая от норм демократии, все-таки наследственная монархия. Впрочем, демократические США никогда не испытывали никаких комплексов в тесном сотрудничестве с наследственными монархиями, если это сотрудничество осуществлялось в интересах Соединенных Штатов Америки, давайте это признаем. Вот. И Иран был основным государством, которое или через которое Соединенные Штаты осуществляли свое влияние всем большим Ближним Востоком. И вот в этом государстве начинаются массовые акции протеста. В итоге Шах вынужден был бежать. К власти пришли радикальные исламисты, установился вот этот самый режим, значит, в Иране, во главе которого стоит верховный духовный лидер аятолла. Да? Первым таким аятоллой был аятолла Хомейни, который большую часть жизни при Шахе провел в изгнании и триумфально въехал вот на, что называется, этой исламской революции в Иран. Но для американцев здесь важно было не то, что свергли режим проамериканский, важно было то, что было блокировано американское посольство. Военная операция, предпринятая для освобождения американских дипломатов, обернулась абсолютной военной катастрофой. Вертолеты, на которых летели морские пехотинцы, были сбиты. Часть погибла, часть была взята в плен. В итоге американцам пришлось выплатить практически выкуп за освобождение своих дипломатов, а точнее разблокировать заблокированные средства иранского государства и вернуть их вот иранскому правительству, вот уже теперь исламского Ирана. Ну и в итоге Иран стал одним из главных врагов Соединенных Штатов Америки с 1979 года по настоящее время. И вот в этих условиях американцы начинают несколько очень интересных шагов. Некоторые из них касаются внутри американской повестки, некоторые внешне американской. В 80-м году в Америке были выборы, эти выборы выиграл Рональд Рейган. Рональд Рейган представлял на тот момент весьма агрессивное ястребиное крыло американской внешней политики, тесно связанное с военно-промышленным комплексом. Когда Рональд Рейган стал президентом, была разработана новая внешнеполитическая доктрина США, которая продолжает действовать во многом по сегодняшний день. Фактически все позднейшие внешнеполитические доктрины являются ее вариациями, разновидностями. Вот эта доктрина Рейгана еще называется доктриной неоглобализма. Доктрина неоглобализма стоит на трех ключевых, как бы, идеях. Первое. Соединенные Штаты Америки оставляют себе полную свободу действий в отношении той страны, с территории которой, по их мнению, исходит угроза Соединенным Штатам Америки. Второе. Они оставляют себе полную свободу действий в отношении той страны, где возникает угроза американской собственности, американским экономическим интересам. И третье, они оставляют себе полную свободу действий в отношении той страны, где имеется угроза жизни и имущества американских граждан. То есть я хочу обратить ваше внимание, что вот эти три замечательных пункта обосновывают право Соединенных Штатов Америки вмешиваться любым образом, включая прямое применение военной силы, ну, фактически в любой ситуации. То есть при желании вы всегда найдете, чем можно обосновать. Напомню, в 2003 году право начать военные действия против Саддама Хусейна в Ираке Колин Пауэлл обосновал тем, что у Саддама Хусейна, возможно, есть оружие массового поражения, потряс пробиркой с неизвестным порошком в Организации Объединенных Наций. Ну и, в общем-то, пожалуйста, вот вам весь результат. Это очень серьезный момент. При этом американцы почти в позицию номер один поставили задачу – это уничтожение режима в Иране. И вот тут я хочу обратить ваше внимание, что как раз в это время американские, не знаю, как их назвать, дипломаты, агенты влияния и так далее, начинают, я прошу прощения за совершенно неакадемический термин, подбивать клинья к политическому руководству государства Афганистан. А вот мы иногда некоторые вещи, которые происходят в некоторых странах мира, склонны интерпретировать сугубо применительно к нам. Нам всегда кажется, у нас есть немножко такой вот, я бы сказала, знаете, такой детский синдром такой, да, видеть себя центром мира, да, и считать, что все, что делают американцы, оно направлено против нас. Нет, ну, то есть против нас они действуют однозначно. Но они не всегда действуют против нас, и не всегда мы стоим первыми в пункте, пунктом в повестке дня. Так вот, понимаете, какая проблема? У американцев была такая золотая мечта. И эта золотая мечта заключалась в том, чтобы уничтожить режим аятолл в Иране, взяв его в клещи с двух сторон. А для этого надо было взять под контроль две страны по соседству. Одна страна – Ирак, вторая страна – Афганистан. И американцы начинают, как я уже сказала, подбивать клинья к афганскому политическому руководству, которое, кстати, находилось вполне в лояльных и давних устоявшихся отношениях с Советским Союзом. А наше советское политическое военное руководство в этих условиях принимает, ну, достаточно рискованное и, возможно, не самое правильное решение о вводе ограниченного советского военного контингента на территорию Демократической Республики Афганистан. Происходит это в декабре 1979 года, потом последует почти десятилетняя военная кампания. А в феврале 1989 года советские войска будут выведены из Афганистана. Впрочем, просоветский режим в Афганистане просуществует еще около 3 лет. Потом, правда, увы, его постигнет та судьба, которая, в общем-то, его постигла. Ввод советских войск фактически сорвал планы американцев использовать Афганистан как плацдарм для оказания давления, вторжения, наступления на Иран. Но создал площадку для борьбы между Советским Союзом и антисоветской коалиции, куда в тот момент вошли, ну, кроме самих американцев и коллективного Запада, само собой понятно, еще и Китайская Народная Республика, увы, тут есть такой очень важный момент, о котором мы еще скажем, Пакистан, да, ну и там вмешались еще разного рода радикальные исламистские движения, течения, да, поскольку возникло вот это движение радикального ислама, то есть с радикальным исламом в Иране американцы хотели бороться с помощью радикального ислама, но из других стран. И тут надо не забывать, что в Иране ислам одного толка, да, шиитский ислам, а в ряде арабских стран по соседству ислам совершенно другого толка, суннитский ислам. Да? То есть там накладываются старые исторические религиозные конфликты и споры, плюс этническое различие, поскольку иранцы не арабы, и это тоже надо помнить, да, они принадлежат к другой совершенно языковой семье. Когда с Афганистаном в этом плане не вышло, американцы пошли по другому пути, и не все у нас помнят, что в 70-е годы, на излете 70-х годов, 80-е годы, имела место такая Ирано-Иракская война, когда американцы выступали военными, экономическими и политическими союзниками того самого Саддама Хусейна, которого они потом повесят, когда американцы и их западные партнеры активно поставляли оружие в Ирак, там работали американские спецслужбы, военные специалисты, и шли весьма активные военные действия по линии границы между двумя вот этими государствами. Правда, в конечном счете в этой войне Иран одержал военную победу. Так что успехи американцев там были весьма ограничены. Да? Поэтому вот такая довольно любопытная история. А Саддам Хусейн в 90-м году совершит вторжение в Кувейт, будет буря в пустыне и так далее, и так далее. Да? И ну, судьба Хусейна, вы сами понимаете, чем закончится. Это вот о том, как полезно для жизни и здоровья быть партнером, клиентом, союзником самой главной демократии в мире. Насколько это безопасно. Так вот, очень интересный момент здесь заключается в том, что ввод советских войск на территорию Афганистана стал очень важным толчком, поводом, стимулом для нового обострения международной ситуации. Вот это новое обострение международной ситуации привело к чему? Ну, во-первых, оно привело к тому, что американцы начали массированную антисоветскую кампанию, в общем-то, фактически с декабря 1979 года. Во-вторых, они развернули режим санкций против строительства трубопровода газового из Советского Союза на территорию Германии, восточную и западную. Да? Это вот к вопросу об истории актуальной с трубопроводами и прочими вещами. Третье, они сподвигли весь свой западный мир к бойкоту Олимпиады 80 в Москве, летняя Олимпиада. Да? И четвертое, что очень важно, это гораздо важнее всего, начался процесс размещения ракет средней дальности в Европе. Американцы разместили на американских военных базах в ряде стран Западной Европы свои крылатые ракеты МХ. Это Великобритания, Федеративная Республика Германия, Италия, а не Франция. Я напомню, что Франция в этот период вышла из военной программы НАТО. Формально политически она оставалась членом НАТО, но в военных программах не участвовала. Советский Союз в ответ на это тоже разместил крылатые ракеты на территории стран организации Варшавского договора: Польша, Чехословакия, Германская Демократическая Республика, Венгрия. Это были ракеты, которые по натовской классификации назывались СС-20, да? Вот те самые, которые производились, как вы знаете, вот в нашей с вами благословенной республике, да, на известном предприятии. Вот таким образом, фактически, к середине 80-х годов эпоха разрядки в отношениях Советского Союза с США при всей ее вот такой вот волнистости закончилась новым пиком напряженности. И с этого пика напряженности, с этой горки, съезжать мы будем уже при Михаиле Сергеевиче. Да, и как съедем, ну, мы с вами как-нибудь потом поговорим. Второй блок – это социалистический лагерь. А в соцлагере у Советского Союза в 60-е, 80-е годы было несколько проблемных стран. Вот такой первой проблемной страной была Румыния. А в 1963-65 годах был довольно серьезный конфликт между руководством Румынии Николая Чаушеску и советским политическим руководством. Румыния требовала для себя более выгодных условий сотрудничества в условиях организации Содружества экономической взаимопомощи, настояла на том, чтобы был разработан такой особый статус, называлась «развивающаяся социалистическая экономика», то есть как бы были социалистические страны развитые, были развивающиеся, и развитые должны были дотировать, содержать, помогать, спонсировать развивающиеся социалистические экономики. Ну, то есть вот в этом отношении там было много разных таких моментов. Значит, когда в 70-е годы начался резкий рост цен на энергоносители на мировых рынках, я имею в виду нефтяные и газовые цены, наши братья из Восточной Европы по социалистическому лагерю настояли на разработке особой формулы цены. И эта особая формула цены определялась как средняя цена за последние 5 лет. То есть фактически в условиях стремительного повышения цен на мировых рынках Советский Союз нефть и газ поставлял странам социалистического лагеря в Восточной Европе по ценам, которые формировались по вот этой вот формуле, а это были цены значительно ниже рынка. Правда, там есть одна очень хитрая штука. В начале 80-х это приведет к совершенно противоположной истории, когда где-то с 83-го года цены на нефть и газ на мировых рынках пойдут вниз. Ну, а мы знаем, волатильность энергетического рынка – вещь известная, да? А формула-то сохранилась. Получится такая любопытная ситуация, когда всякие Польши, Чехословакии, Румынии и Венгрии должны будут покупать нефть и газ у Советского Союза по ценам выше мировых рыночных. И они тоже начнут очень сильно жаловаться на то, что это несправедливо в отношении этих стран. Значит, дальше. Очень важным вопросом был вопрос энергоснабжения стран Восточной Европы. И Советский Союз вот в этот период, это в основном 70-е, конец 60-х, 70-е годы, фактически создает специальный энергетический остров на территории западных областей сегодняшней Украины. Речь идет о 3 атомных станциях. Ну, мы все знаем, что на Украине 5 атомных станций. Все они построены, ну, примерно в 60-е, 70-е годы. Самая крупная, Запорожская, она была построена для энергообеспечения промышленного кластера Востока и Юга Украины, то есть это вот Донбасса, собственно, Донбасс, Криворожье и так далее. Чернобыльская, которая недалеко от Киева, была построена для снабжения столицы и, в общем, кластера вот столичного. А 3 станции находились, в общем-то, в экономически, в промышленном отношении довольно слабо развитых областях. Я имею в виду Хмельницкую, Ровенскую, Южноукраинскую атомные станции. Да? Спрашивается, а зачем там нужны такие атомные станции, если они находятся в областях, где, в общем-то, особой промышленности-то не было, это были в основном аграрные области. А эти станции гнали электричество в Европу. В первую очередь, конечно, в страны социализма, да, вот там вот, туда вот. А уже потом, дальше, при необходимости, это электричество можно было продавать и нашим капиталистическим братьям тоже. То есть вот такая вот схема. Дальше, что еще очень важно. Вторая проблемная страна в соцлагере в это время для советского руководства – это Польша. В Польше в 70-е годы начинается, во-первых, ну я бы сказала, заметное ухудшение социально-экономической обстановки. В принципе, почти по советскому сценарию. Дефициты, сложности в жилищном вопросе, еще что-то. Но в Польше, в отличие от Советского Союза, легально существовали не только Польская Объединенная Рабочая Партия, но и другие политические партии, общественные организации. В Польше создается независимый профсоюз «Солидарность», лидером которого становится электрик с гданьской верфи Лех Валенса, известный в будущем политический деятель, которого, кстати, нынешние польские власти подозревают в том, что он был агентом польских социалистических спецслужб и в этом качестве как раз возглавлял этот профсоюз. Доказать, правда, они этого не могут, но очень активно работают. Напомню, что нынешние власти в Польше, они не собратья по политике Леха Валенса, у них разные политические программы. Кроме того, очень большое влияние на политическую жизнь Польши начинает оказывать католическая церковь, тем более, что в этот период времени римским папой становится Войцех Вайтыла, Иоанн Павел II, поляк по национальности. Он Польше уделял всегда очень много внимания, католическая церковь в Польше была всегда весьма влиятельна. Напомню, что нынешняя правящая партия довольно тесно связана с католической церковью, то есть это, в общем-то, такой, ну, в общем, серьезный такой вот момент. Ну, итогом стали массовые выступления, организованные профсоюзом «Солидарность» в конце 70-х, начале 80-х годов. В 80-м году в Польше вводилось военное положение, произошла смена политического руководства. Новым руководителем Польши стал Войцех Ярузельский. В общем, фактически ему на какое-то время удалось стабилизировать политическую ситуацию, но только на какое-то время. Ну и я вот считаю, что наша страна, ну как бы мы ее ни называли, Советский Союз, Российская Федерация, она все-таки несет очень серьезное бремя ответственности за судьбу целого ряда восточноевропейских лидеров, которых мы на излете перестройки в начале 90-х годов фактически кинули. Да? Я имею в виду таких людей, как Эрик Хонекер, Войцех Ярузельский, ну и еще ряд политических руководителей, да, ну, вплоть до Милошевича, да, которые, в общем-то, ну, имели право рассчитывать на определенную поддержку российскую, советскую, но этой поддержки, увы, не получили. Поэтому вот все-таки лежит иногда, вот есть такое бремя исторических обид, исторических ответственностей, от которых уклониться невозможно. Это есть, с этим ничего не сделать. И третьей проблемной страной для Советского Союза в соцлагере, конечно, был Китай. Ухудшение отношений с Китаем началось еще после 20-го съезда, но тогда оно носило характер в основном идеологического противостояния. Мао Цзэдун и китайские руководители обвиняли Хрущева в том, что он предал интересы марксизма, коммунизма, обвиняли его в ревизионизме, да, в пересмотре основ марксистско-ленинской идеологии. В свою очередь, советское политическое руководство организовало ряд таких международных совещаний рабочих коммунистических партий в 1957 году, в 1963 году. И на этих международных мероприятиях клеймило китайских товарищей как волюнтаристов, как оппортунистов, как людей, отклонившихся от коммунистической идеологии. То есть вот эти взаимные обвинения рано или поздно должны были привести к обострению ситуации. В 1966 году в Китае началась знаменитая культурная революция, которая тоже, в общем-то, для самого Китая имела довольно серьезные политические издержки, но резко ухудшила отношения с Советским Союзом. Дело дошло до инцидентов на границе, а граница между Советским Союзом и Китаем, это была огромная граница, протяженностью там, по-моему, почти 5000 километров, то есть огромная линия границы. Ну и вот в этих условиях, в начале 70-х годов в Китай приезжают представители Соединенных Штатов Америки. Ну вот первым, кто туда приехал, был Киссинджер, который начал нащупывать возможности для китайско-американского взаимодействия. Затем был организован визит президента Никсона в Китай. Сразу было подписано около 20 соглашений между США и Китаем, которые сформировали определенную систему отношений. Это вовсе не значит, что китайцы сразу кинулись в объятия к американцам. В Китае в тот период была разработана своя, так сказать, доктрина, очень по-китайски выраженная, которая описывала мудрую обезьяну, которая сидит на дереве и наблюдает за схваткой двух тигров. Напомню, что Китай был крайне недоволен тем, что Советский Союз пошел на уступки американцам в Карибском кризисе, да? Ну и в прочих таких вот вещах. Обострение отношений с Китаем привело еще к одному очень интересному последствию. Американцы, конечно, ушли из Вьетнама, но сейчас не все помнят, что в конце 70-х годов, 77-79 годы, была такая китайско-вьетнамская война, когда военные действия против социалистического Китая вел социалистического Вьетнама вел социалистический Китай. А социалистическому Вьетнаму помогал социалистический Советский Союз, действовавший против Китая. То есть это тоже была такая весьма и весьма, ну, я бы сказала, неожиданная вот такая вот ситуация, которая подрывала единство социалистического лагеря, создавала, в общем-то, дополнительные возможности для манипулирования настроениями стран внутри соцлагеря. Ну и, в общем-то, Советский Союз в определенном смысле в тот момент столкнулся с серьезными проблемами, и, на мой взгляд, не со всеми из них он тогда смог справиться. Потому что наладить отношения с Китаем мы тогда не смогли. Ну и, в общем-то, вот получили то, что получили. Что касается отношений с третьим миром. Третий мир, ну, во-первых, очень плотные и тесные отношения с Индией. 70-е, 80-е годы – это период, когда Советский Союз довольно активно помогает Индии развивать экономику, поставляет туда вооружение, готовит кадры. Ну, то есть, в общем-то, практически весьма и весьма активное политическое и экономическое сотрудничество. Довольно хорошие отношения в 70-е годы у Советского Союза с Сирией и Ираком. Там несколько общих платформ, это и позиция по вопросу арабо-израильского противостояния, это и экономическая помощь, и поддержка, и прочие вещи. Активная политика в Африке, где Советский Союз оказывает помощь целой плеяде африканских стран, это подготовка кадров, врачи, военные, инженеры, дипломаты. И, что интересно, в некоторых случаях вот та работа начинает приносить плоды сейчас, когда сейчас вот Россия приходит в Африку и обнаруживается, что там сейчас президентами становятся люди, которые учились еще в советских вузах, которые еще помнят, как говорят на русском языке, и которые сейчас на попытке давления со стороны вот того самого коллективного Запада говорят: извините, но почему? Мы-то вот ничего плохого для себя не видели, поэтому наше требование – это вот прагматичные отношения. Что бы я отметила в качестве нескольких общих замечаний? Мне кажется, что внешняя политика Советского Союза вот в этот вот период базировалась на нескольких, ну вот, на мой взгляд, если смотреть из сегодняшнего дня, возможно, спорных установках. Вот это вот первое, это очень жесткая миролюбивая концепция. То есть миролюбие вообще вещь прекрасная. Но миролюбие, когда оно ведет к подрыву собственной обороноспособности и так далее, а потом приведет к тому, что мы подпишем целый ряд разоруженческих договоров, фактически, ну, если я скажу капитулянского толка, это будет слишком жесткое слово или нет? Да? Понимаете, ну я имею в виду вот договоры Горбачевского и Ельцинского времени, которые, в общем-то, фактически, ну, сдавали целый ряд позиций в вопросе национальных интересов и обороноспособности страны. Да? То есть вот такой вот момент. Второй момент. В целом ряде случаев, как мне представляется, решения Советского Союза базировались на неправильной оценке того, что происходило у нашего главного и основного противника. Я напомню, что в 80-е годы американцы очень громко говорили, например, о развитии так называемой стратегической оборонной инициативы. Выходило огромное количество видеороликов, фильмов, картинок, книг. Даже сериал сняли по Джорджу Лукасу «Звездные войны», да, где рассказывали о том, как американцы вот-вот выведут на стационарные орбиты специальные боевые платформы, которые будут сбивать советские баллистические ракеты еще в космическом пространстве и так далее. Я не знаю, насколько советское политическое руководство, военные эксперты советские оценивали реальность этих программ, но я напомню, что с того времени прошло 40 лет. 40 лет, да? Где обещанные боевые платформы в космосе? Я уж не говорю про то, что был период, когда американские космонавты летали на международную станцию исключительно на российских кораблях. Да? То есть, ну вот, это вот серьезный вопрос. Да? Дальше еще один тоже такой довольно серьезный, на мой взгляд, вопрос. Тогда американцы разрабатывали вот этот самый шаттл, да, вот эту программу. Я как-то слушала рассуждение одного из наших экспертов, который объяснял, что сама разработка вот этого челнока представляла огромную военную угрозу, потому что этот челнок, выведенный на орбиту, в отличие от советского космического корабля, вот, которым мы пользуемся, да, и которые летают по баллистическим траекториям, он мог совершить так называемый глубокий нырок. То есть он мог войти в атмосферу над территорией Советского Союза, и если он нес на себе серьезное вооружение, он мог нанести удар по какому-нибудь стратегически значимому объекту. Судьба самого челнока впоследствии, в общем, не так уж важна, если мы говорим о глобальном конфликте, да? Но это, в общем, как бы, как объяснял этот эксперт, фактически обнуляло возможности противоракетной обороны Советского Союза. А я не знаю, насколько это действительно так. Какова была судьба американских челноков, я думаю, нам известно. В общем-то, программы этой больше нет, как мы с вами знаем. Что касается Советского Союза, то он, я бы сказала так, демонстративно показал, что он тоже способен создать подобный корабль, я имею в виду программу «Буран». Да, правда, дальнейшая судьба этой программы тоже оказалась вот под вопросом. Вообще, на самом деле, мне кажется, что в целом ряде вот этих вот внешнеполитических решений советское руководство принимало решение, исходя из, первое, не вполне корректной, не вполне правильной оценки реального положения дел на Западе. Вот сегодня, спустя 40 лет после этих событий, мы знаем, что 70-е годы – это был период очень тяжелый для западной экономики, и, ну, что называется, в тот момент они практически не знали, чем для них все это закончится, но в результате, когда рухнул Советский Союз, они заняли крайне триумфалистскую позицию и стали говорить о том, что именно они выиграли холодную войну, да, и одержали вот победу над Советским Союзом, вплоть до требования, ну, так сказать, признать свою капитуляцию и не рыпаться по этому поводу. Второй момент, как мне кажется, во многом Советский Союз тогда был обществом, которое, ну, если я скажу слово, устало от перманентного противостояния с Западом. Не знаю, как вы к этому отнесетесь. По крайней мере, на уровне руководства элитных групп, да, советское руководство от этого противостояния однозначно устало. Более того, оно было не готово к каким-то, зачастую даже не очень большим жертвам ради того, чтобы добиться изменения ситуации в свою пользу. То есть вот советское общество, позднее советское общество в каком-то смысле продало первородство, да, вот великодержавность, если хотите, за даже не реальные материальные блага, а всего лишь за обещание этих материальных благ, да, причем по самому низкому стандарту. Знаете, джинсы и жвачки, да, как обычно у нас говорят. Поэтому, с моей точки зрения, целый ряд таких решений тоже... Конечно, люди, которые тогда их принимали, возможно, они руководствовались благими намерениями. Снять реальную угрозу ядерного противостояния. Потратить высвободившиеся ресурсы на благие цели и так далее. Да? Но на весах истории оцениваются не намерения, На весах истории оцениваются результаты. А результат таков, что мы с вами сегодня фактически находимся в ситуации жесточайшего противостояния с тем же самым старым и хорошо знакомым врагом. Причем по ряду параметров наши условия в этом противостоянии ухудшились, по крайней мере, территориально. И для того, чтобы нашей стране выжить, придется делать очень серьезные усилия, к которым я не знаю, готовы мы или нет. Хочется надеяться, что готовы. Спасибо всем за внимание.